Добрый день, это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход», YouTube-канал, который делают бывшие журналисты «Эхо Петербурга». У микрофона сегодня Анастасия Жигулина, и со мной на связи политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Всем, кто нас смотрит в прямом эфире и в записи, я напоминаю, что ставьте обязательно под этим видео лайки, это помогает продвигаться, ну, вы сами прекрасно знаете, зачем это нужно. Комментарий тоже от 4 слов, больше народа увидеть это видео, больше сможет подписаться, увидеть наши следующие эфиры и так далее. Ну и, в общем, алгоритмы Ютуба помогут нам работать дальше и помогут ваши лайки. Ну, теперь вопрос к Дмитрию. Дмитрий хотел начать с самой громкой, наверное, новости вчерашнего дня – отмена виз для граждан Грузии, которую в одностороннем порядке, ну, соответственно, виз для россиян в Грузии не было. Кремль отменил визы для граждан Грузии и в одностороннем порядке объявил о возобновлении авиасообщения России с Грузией. Грузия отреагировала неоднозначно, была реакция президента, президентки, была реакция правительства. И вот я хотела вас спросить тут не про позицию Грузии, а скорее про позицию Кремля. Как вам кажется, это все-таки была провокация, как сказали в Грузии, или это действительно может быть какая-то такая стратегическое решение, какое-то решение назревшее? Как вам кажется?
Татьяна, а можно мы, прежде чем какую-то нашу внешнюю политику обсудить, я вот просто хотел бы своими эмоциями поделиться, потому что, мне кажется, все равно главная новость сейчас, она в России, и она связана с арестом на 5 лет бывшего учителя школьного в Коми, наверное, вы знаете про это, я просто шокирован тем, что там происходит, на 5 лет посадили бывшего учителя молодого, репетитора, Никиту Тушканова за, помню, две статьи, да, дискредитация армии. Он где-то там написал «Нет войне», высказал. Да. И 5 лет за оправдание терроризма, что-то он неосторожный комментарий по поводу взрыва вот машины на Крымском мосту. То есть это просто учителя, причем это учитель, который уже во втором поколении репрессированный, потому что у него были репрессированы предки. Это просто, мне кажется, ну, я сейчас просто несколько новостей, которые я сегодня читал, я просто немножко в шоке. Там, например, студент исторического факультета ехал в метро. Да? Ну, это просто важно проговорить, и просто даже важно, чтобы поддержать этих людей, который читал книжку историческую, да, мемуары офицера СС, да, называется там Петр Нойман, да, Петр Нойман, «Черный марш». Нет, у него там, ну, видим, какая-то обложка была этой книжки. Его задержали, ему дали 5 суток, да, и книжку решили уничтожить. Он им объясняет: ребят, я студент исторического факультета, это вот у нас задание, мы изучаем как бы этот период истории. То есть это просто идиотизм какой. Или двух москвичей я читаю, понимаете, вот сегодня читаю. Я просто хотел бы поделиться. 2 москвича. У них одежда синяя, желтая. Это не флаг Украины, да, ну просто сине-желтая одежда. Их задерживают. Да, сейчас не знаю, что там с ними происходит. Это то же самое, как вот помните, женщина-учительница 50 лет, уже даже не помню где, которая стенд готовила. Ей сказали подготовить стенд про спецоперацию. Она просто, не глядя, распечатала первую статью в Википедии, там слово «война», 30 тысяч штраф. Просто какой-то идиотизм. Ну и просто, извините, я, да, завершаю. А, вот еще что важно для россиян. Это тоже вчера. Значит, Путин включил Россети, такое предприятие есть, в число стратегических предприятий. Что это означает? Значит, теперь порча любого имущества Россетей, а другими словами, если там, например, вы, не знаю, там, провода открутили или случайно врезались в какой-нибудь там столб электричества, то теперь 20 лет тюрьмы, потому что это диверсия. Порча имущества предприятия стратегического значения – это диверсия. Да? Диверсия – это 20 лет тюрьмы по новому законодательству. То есть, понимаете, впервые… Я считаю, это важнее, чем вот это с Грузией провокация. Теперь человек может на 20 лет сесть. Это означает, что они теперь реанимировали вот эту спящую статью, норму о диверсии. Теперь за каждую просто чих ты можешь быть наказан тюремным сроком до 20 лет. Я просто считаю это важным, ну и завершая просто свое сегодня как бы вот такое утро эмоциональное. Помните, как сотрудник аппарата Госдумы флаг пытался украсть у депутата украинского, украинский флаг? Подошел, его сорвал, побежал, получил по морде, да, за это. Значит, сегодня на сайте Государственной Думы появилось, значит, заявление Володина. Ну, отгадайте, что там в этом заявлении Володина.
Да, мне не нужно отгадывать.
Он объявил благодарность этим придуркам, да, за отстаивание интересов России. То есть теперь у нас украсть флаг Украины, сорвать его и убежать, и получить по морде – это отстаивание интересов России. Вот как бы, извините, что поделился этими эмоциями, потому что я все равно продолжаю следить за тем, что происходит, и мне, конечно, я переживаю за таких людей, как там Никита Тушканов. Я смотрел видео с женой, мамой, сестрой, которые просто в шоке от происходящего. Вот как бы в какую, во что превратили Россию эти просто военные преступники и террористы. Ну, а теперь про Грузию.
Да, я просто по поводу того, что вы сейчас сказали, ни в коем случае это не менее важно, чем вопрос про Грузию. Мне кажется, что это идет в такой вот одной когорте, также с арестом Беркович и Петричук, которые тоже просто репрессии, на ваш взгляд, вышли на какой-то новый принципиально уровень. Да. Или, может быть, я еще слышала такую версию про то, что действительно люди, которые и занимают какие-то должности, когда у них закончились реальные оппозиционеры или реальные борцы с властью, они начали зарабатывать себе, вот продолжать зарабатывать звездочкой каким-то уже, какой-то уже такой борьбой со всеми, кто попадется под руку. Вот да, как вы, вот то, что я просто хотела, чтобы вы тому, что вот сейчас сказали, эмоциональное счастье, вы дали какую-то еще такую аналитическую оценку.
Да, про Евгения Белковича, конечно, это мои лучи поддержки, я тоже был шокирован просто вот этим новым театральным делом. Просто мы об этом говорили всю неделю. И это я поделился свежими просто новостями. И каждое утро, да, каждое утро вот кого-то задержали, кого-то арестовали. То есть, ну, просто, ну, здесь все понятно, мне кажется. Идет война, страна живет по закону военного времени. Значит, сегодня власть поощряет любые репрессии против всех несогласных. А это означает, что силовики получили неограниченную, так сказать, власть, и чувствует себя полностью безнаказанным. Поэтому сегодня арестовать кого-то, посадить кого-то, задержать кого-то для этих садистов – это социальный лифт. Ты хочешь получить звездочку на погонах, ты просто читаешь комментарии, хватаешь первого попавшегося. Тут логики больше нет никакой. Да? Уже больше нету никакой, как сказать, предсказуемости репрессий. Потому что сегодня ты можешь быть активистом, да, а активисты могут задержать, а завтра могут задержать совершенно какого-нибудь спокойного там человека из провинции, который где-то что-то неаккуратно высказал. И здесь логики больше нет никакой. Все, как бы вот джин выпущен из бутылки. Всем этим людоедам, садистам в погонах дан карт-бланш. Делайте все, что хотите. Выявляйте предателей, врагов народа. А как они действуют? Они понимают, что ну, гоняться там за какими-нибудь шпионами – это слишком долго и сложно. Ну, просто сел ВКонтакте, почитал какие-то комментарии, ну, в общем-то, выявил нахождение этих людей, приехал, задержал, получил звездочку на погону. Очень просто, очень легко. Никто их не контролирует, нету независимых СМИ больше, нету каких-то независимых политиков, суда и так далее. Вот. И ситуация будет ну, ухудшаться, да? Ухудшаться она будет тем, что уже, поскольку многие там оппоненты власти уехали, либо уже сидят в тюрьмах, им надо все равно кого-то хватать, потому что не может быть такой ситуации, что там Бастрыкин, Патрушев и кто-то еще придут к Путину и скажут: Владимир Владимирович, мы всех поймали, мы всех арестовали, мы всех выдавили из страны, распускайте нас к чертовой матери. Но такого не может быть. Им нужны бабки, им нужны бюджеты, им нужны полномочия, им нужно расширять свои штаты, им нужно строить дворцы, им нужно пилить там, как бы, все эти бюджеты, все деньги. Они будут приходить к Путину и рассказывать, что, оказывается, НАТО заслало нам еще несколько тысяч шпионов, у нас есть оперативная информация, конечно, это все будет сфабриковано, ровно для того, чтобы этот уже не очень здоровый дедушка в бункере дал команду выделить дополнительное финансирование. Вот так система она работает. И, к сожалению, никто не застрахован. от репрессий. Вот, собственно, отсутствие вот какого-то прогнозирования, кого могут схватить, вот этот непредсказуемый характер репрессии, он еще поощряется властью. Почему? Потому что, ну, когда могут схватить любого, а с помощью соцсетей создается ощущение, что хватает вот прям вот твоего соседа, то общество живет в страхе, общество терроризировано абсолютно, и люди просто боятся уже на кухнях говорить. Это специально создается такая атмосфера в стране. Не то, что там про протесты, чтобы не думали. Да вообще, чтобы даже стен боялись в своей собственной кухне. Вот для чего это все нужно. И, к сожалению, если уж говорить там, давать какие-то прогнозы и говорить аналитически, то эта репрессивная машина будет набирать обороты. И в какой-то момент она уже будет молоть системных людей. Да, бизнесменов каких-нибудь, которые там либо активно не поддержали специальную военную операцию, каких-нибудь депутатов, которые там усомнились в правильности, не знаю, каких-то решений. Вот, потому что Путин, да, теряя поддержку, а он ее теряет на самом деле, потому что сколько людей гибнет, санкции все-таки начинают работать, то есть его рейтинг будет идти вниз. А это означает, что для удержания власти ему очень нужны будут все эти силовики. То есть, как бы их роль возрастает в любой ситуации, когда диктатор теряет популярность. Угу. Вот. А когда силовики как бы выигрывают любую конкуренцию среди элит, они начнут поджирать другую часть элит. Потому что одно дело звездочка на погонах, а другое дело какие-нибудь там миллиарды распиленные, отнятые у кого-то. Поэтому они начнут дальше преследовать сначала бизнес, там, олигархов каких-то, которые, в общем-то, как-то не поддержали Путина, да, можно всегда будет дать справку, принести там, в папочке Путину и сказать, а вот этот, посмотрите, он там тайно, либо там, на самом деле, где-то высказывается против войны, вот давайте мы, как бы, его прищучим. Я думаю, что, как это было и в 30-х, сначала оппонентов, а потом своих, потому что Путин, как параноик, будет бояться возникновения какого-то там фронта против него. Угу. То есть он будет всех подозревать, кто там, не знаю, там, Мишустин, Собянин, вот все тут обсуждают, что они могут быть преемниками. Не, надо как-то от них потихонечку, их надо ослаблять. Вот он будет ослаблять в какой-то момент. Я думаю, что он попытается от кого-то избавиться. Так что вот к чему идет.
Дмитрий, я верну вас потом к этой мысли во второй части эфира по поводу раскола элит. Сейчас я бы хотела нашим зрителям сначала напомнить, что вы видите у себя сейчас на экране QR-коды, по которым можно перейти. Это QR-коды для того, чтобы помочь поддержать наш канал. Также есть способы в описании, которыми вы можете помочь поддержать канал. Это супер важно. Вы единственное средство наше для существования. Мы принципиально придерживаемся этой позиции, потому что мы работаем для вас, и мы делаем тот контент, который мы считаем важным для наших слушателей. И спасибо большое тем, кто это уже сделал, кто нас уже поддержал. Дмитрий, я все-таки вас верну к вопросу про Грузию. Я просто считаю действительно это важным, в том числе для понимания логики Кремля, как она работает. Вот в данном случае что это? Это провокация?
Да нет, это четко осознанная политика, цели которой остановить интеграцию Грузии в Европейский Союз, да? Интеграцию в Европу. Потому что если мы берем граждан Грузии, то там большинство, конечно, хочет сделать европейский выбор. Совершенно очевидно. Нынешняя власть, во-первых, она по каким-то причинам, я не знаю этих причин, но она как-то зависима от российского истеблишмента, от Путина, на самой верхушке. Поэтому они пытаются сидеть на двух стульях. И Путин сначала создает некие угрозы. Я точно знаю, что на границе России и Грузии российские военнослужащие периодически провоцируют грузинских военных. Они просто берут, поднимают забор, ну, границу, и переносят там ночью там, на 100 метров. То есть бывает такое, что жители там, каких-то там деревень просыпались, и часть их там, какого-то деревенского участка уже находится на территории России. Там похищение грузинских граждан, частая практика, потом их за деньги выдают обратно. Да, то есть таким образом в России демонстрируют, что в любой момент Да, она может проявить агрессию в отношении Грузии. Поэтому, с одной стороны, истеблишмент зависит, я уж не знаю, на уровне верхушки, с другой стороны, боится вот этой агрессии и пытается как бы сидеть на двух стульях. Поэтому вот этот шаг, на самом деле, это попытка каким-то образом что-то предложить Грузии. Да? Вот мы вам, пожалуйста, в одностороннем порядке отменяем визы. Вот если хотите, пожалуйста, может быть, авиасообщение. Вот. Это все инструменты для того, чтобы помешать Грузии двигаться в сторону Европейского Союза. Ничего здесь нового.
Просто, да, может быть...
Ну и да, и еще, и второе, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, России нужны какие-то еще страны, через которые можно летать, да, через которые можно, грубо говоря, значит, привозить импорт там, ну и так далее. Да? Я думаю, что там, как, конечно, предложена на самом верху большая именно экономическая сделка, потому что из-за санкций, да, товары в России поступают как? Через Китай что-то там идет через Турцию, там Армению, Казахстан. Вот. А Грузия в этом смысле тоже достаточно удобная страна, через которую, видимо, я так предполагаю, планируется импорт чего-то. То есть это не только гражданский рейс, да, ну и какие-то там, скажем, грузовые еще самолеты, которые, видимо, нужны российской экономике для того, чтобы что-то привозить через Грузию. То есть попытка еще и купить местные элиты.
Просто, ну, допустим, когда речь идет об элитах, более-менее тут можно с вами согласиться, но вот неужели вы считаете, что Кремль действительно думает, что в Грузии такое предложение будет воспринято как какой-то подарок, и что Москва сейчас может восприниматься как некий даритель, потому что, ну, опять же, есть определенная европейская направленность у Грузии, пусть не там не у всех элит, но у части грузинских элит, и мы помним протесты, которые были в Грузии, мы понимаем, что вот против этого закона об иноагентах, и мы понимаем, что у большинства населения такие же настроения, соответственно, Москва понимает, что она ставит Грузию в двоякое положение, скорее всего. Может быть, это попытка заставить страну определиться?
Я думаю, что это пробный шар. Не получилось с законом об иностранных агентах. Давайте попробуем вот через такой механизм, когда значительное число грузинских граждан получит возможность что-то там привозить в Россию. И с этого и иметь какой-то доход. Я не знаю, пройдет это или не пройдет, но очевидно, что гражданское общество против такого шага, ну, потому что Россия ведет войну, и там очень многие, и там большинство грузин, конечно, выступает против войны, понятно. Вот. Но надо понимать, что там, по сути, вот оппозиционная партия сегодня, если и может влиять, то только через улицу. Поэтому я думаю, сейчас будет уже идут протесты. Вот. И мы посмотрим, чем это закончится, потому что это точно выгодно каким-то грузинским элитам, потому что они прекрасно понимают, что это новый бизнес. Это же не только про перевозку пассажиров, но и грузов. Если сейчас будут вот эти авиасообщения, ну, значит, в России можно будет возить все, что угодно там. Ну, все, что России нужно. И это, кстати, на самом деле, если действительно такой план, то Грузия может в будущем столкнуться с серьезными проблемами, потому что сейчас Запад, и американцы, и европейцы как раз работают над санкциями против тех, кто помогает обходить санкции против России. И здесь это, да, на самом деле серьезный риск, это затруднит, естественно, движение Грузии в сторону там, евроинтеграции и прочее. Это, кстати, я надеюсь, что многие там тоже понимают.
Является ли в этом контексте риском грузинская иммиграционная политика по отношению к россиянам, бегущим от войны? Потому что получается, что по такой же логике, ну, по общеевропейской логике, вообще по тем тенденциям, которые мы там сейчас видим, Грузия, которая впускает на свою территорию россиян, которые бегут от войны, таким образом расценивается как страна, симпатизирующая России. То есть, возможно, это звучит даже парадоксально. Вот вы тут слышите парадокс или закономерность все-таки?
Ну, во-первых, люди, которые бегут в Грузию, они туда бегут с деньгами. Это первое, да? И, конечно, там рост ВВП произошел и много всего остального. Плюс, когда бегут все-таки люди, не желающие воевать, люди, которые там бегут от репрессий, это, конечно, условно европейские россияне, назовем это так, да. То есть в этом смысле многие считают, ну, понятно, там разные, конечно, настроения. Сейчас я не такой уж большой специалист по вот этим раскладам внутри Грузии, но, скажем так, вот оппозиционерам въезд в Грузию запрещен. То есть Грузия четко дает понять Путину, что Грузия не место для там российской оппозиции. Поэтому меня не пустили когда-то в Грузию, меня просто депортировали оттуда. Я прилетел из Киева 4 или 2 февраля прошлого года, меня отправили обратно. Причем всех пустили. Вот ко мне вышел сотрудник, значит, там, господи, где паспортный контроль проходит?
Таможни.
Таможни. Ну, не таможня, погранслужба.
Да, погранслужба,
вот.
Да.
Погранслужба. И говорит, Дмитрий Геннадьевич, мы знаем, кто вы, мы к вам очень хорошо относимся, вот лично мы вообще, мы там следим за вами где-то там в Ютьюбе. Говорит, ну, у нас команда сверху, мы вас должны посадить на самолет в Киев и отправить обратно. Вот. То же самое было и с Любой Соболь, и со многими известными там оппозиционерами, журналистами и так далее. Но в целом, конечно, там и внутри элиты, и там и в МИДе, насколько я понимаю, все равно относятся нормально к россиянам, и там есть и внутри элит сторонники как бы евровыбора. Просто они, к сожалению, не доминируют сегодня. Но я же не говорю про гражданское общество. Там, посмотрите, какие там протесты уличные достаточно сильные. И очевидно, что все равно рано или поздно Грузия, я надеюсь, станет нормальной демократической европейской страной со всеми как бы вытекающими отсюда последствиями. Вот. Но все вот эти шаги Путина, они направлены на то, чтобы там вот контролировать, чтобы не пускать. Это вот это вот продолжение имперской его политики, да, это все наше. Все, что на постсоветское пространство, это все как бы зоны влияния нашей страны, и мы тут должны как бы влиять. Но только чтобы влиять, да, нужно влиять не через угрозы, не через войны, не через агрессии. А ты сделай нормальную экономику, да? Сделай нормальное образование, здравоохранение. Ты никому не угрожай. Сделай страну притягательную для жизни, чтобы к тебе все приезжали, хотели приезжать. От тебя все бегут, Путин. Просто бегут, потому что ты военный преступник и террорист. Потому что ты уничтожил свободы, ты уничтожил образование, ты уничтожил здравоохранение. Ты, по сути, разрушил многие регионы, которые не развиваются, ты бабки тратишь на войну каждый день, там миллиарды. Вместо того, чтобы строить дороги, вместо того, чтобы строить школы, больницы, да, помогать бизнесу, а ты дал полномочия всем этим силовикам, коррупционерам, они душат бизнес, не дают им развиваться. Конечно, с такой страну никто не захочет идти. И, конечно, когда наши соседи видят, что Путин творит внутри страны, они как от огня от этого бегут, да. И с другой стороны, они видят Европу, где ты можешь свободно говорить, что ты думаешь, ты можешь заниматься бизнесом, там хорошее образование, там здравоохранение прекрасное. Чему-то путинские все чиновники, депутаты всегда лечиться ездили в Германию, в Израиль, да, а не в России. И учиться их дети почему-то там любили всегда в Стэнфорде, в Оксфорде, да, но не в МГУ, где Дугин там преподавал, да, этот отмороженный, со своей альтернативной историей. Поэтому вот ты просто уничтожил свою собственную страну, особенно начав войну. И совершенно очевидно, что никогда, да, никакого влияния, никакой дружбы уже быть просто при Путине с соседями не может. Совершенно очевидно.
Не могу не задать вопрос по поводу не так давно подписанной декларации демократических сил в Берлине. Это такая продолжающаяся тема. Там, в частности, было сказано о воздержании от конфликтов в антивоенных движениях. Как вам кажется, сейчас это возможно?
Однозначно. 100%. Я же участвовал в этом.
Я знаю, я поэтому...
Вот, я вообще хочу сказать, что это прям очень крутой форум был. Ну, не форум, встреча была в Берлине. Там было очень много разных людей. Очень много было прекрасных низовых таких организаций, вот, ну, самое настоящее гражданское общество, там, люди, которые помогают российским беженцам, украинским беженцам в разных странах. Вот, то есть, что мне понравилось, да, почему эта декларация важная? Казалось бы, там все понятные прописаны истины, но там есть два момента. Помимо отношений, понятно, что там война преступна, режим нелегитимен, там мы признаем границы Украины, признаем суверенитет Украины в границах международно признанных. Это все как бы прописные истины, там дважды два. Но два момента. Первый момент, то, что действительно все взяли подписавшиеся обязательства не нападать ни на кого. Я, кстати, давно уже взял такие на себя обязательства. У меня как раз конфликтов ни с кем нет. Но в этот раз это все серьезно. И те, кто подписал декларацию, уже ни на что не реагируют. Я просто участвую в разных чатах и дискуссиях со всеми там нашими лидерами общественного мнения. И я просто вижу, там, например, не буду сейчас называть фамилии, вот мы на это выступление не реагируем, мы подписали декларацию, только вежливо. То есть все соблюдают, это очень важно, потому что важный момент, потому что вот этот срач, конечно, он нам очень всем мешал. По крайней мере, те люди, которые подписали, уже воздерживаются от критики. Берут. Как это Пастухов сказал, 51-ю статью Конституции. Что вы думаете о высказывании, там, не знаю, Максима Каца, Леонида Волкова или еще кого-то? Если тебе даже не нравится, говоришь, я беру 51-ю статью Конституции, я не свидетельствую против общего дела. Да? Но мне нравится вот этот подход. Это первое, что мне понравилось. И второе, самое главное. Вот мне так было обидно, вот этот вот конфликт. Кто уехал, кто остался, кто прав, кто виноват, уехавший против оставшихся. Я, честно говоря, не вижу повода. Все правы. И кто уехал, правы, и кто остался, правы. И нам нужно помнить друг про друга и друг друга поддерживать. Поэтому там я как бы вот работал, в том числе над этим тезисом важным, что мы, да, те, кто вот находится в безопасном месте, кто может говорить без последствий для себя, выражаем солидарность с теми людьми, которые, несмотря на репрессии, выходят в России на разные протесты. Но также, да, выражаем солидарность с теми, кто не соучаствует в преступлениях власти. То есть, если человек даже молчит, но он не поддерживает. Он может молчать, потому что ну, боится последствий, но он не соучаствует. Да? И мы выражаем солидарность такой позиции в том числе. И мне кажется, это важно, потому что это такой мостик между... Вот, потому что у меня там половина команды в России, половина команды уехала. У меня нет такого, что одни хорошие, другие плохие, кто прав, кто виноват. Мы как бы все равно одна команда, мы друг друга поддержим. И очень важно, что вот такая фраза появилась в этой декларации. Это, кстати, наверное, тоже предотвратит от каких-то там высказываний уехавших в адрес оставшихся и наоборот. Так что я считаю, что это очень большой важный шаг. Это не про объединение оппозиции в одну структуру, что очень важно. Никто не объединяется, так сказать, чтобы ходить строем. Все структуры продолжают работать. Это такая горизонтальная комьюнити, но важно объединить усилия, чтобы бить в одну точку. Ну, например, если мы хотим, чтобы были правильные санкции против там, путинских коррупционеров, да, не должно быть такого, что одни приходят и говорят, вот наш список 6 тысяч человек, а эти приходят и говорят, а мы вот с этим не согласны, потому что в этом списке есть такие-то, такие-то фигуры, а третий приходит и говорит, а давайте вообще 1000 сделаем хотя бы, вот 1000 человек, а вот еще родственников добавим. И, грубо говоря, когда каждый приходит там, в Европейский парламент, не знаю, там, в Страсбург, в Европейскую комиссию с разными идеями, они нам говорят, ребята, слушайте, вы сами определитесь между собой какой-то, с каким-то единым подходом, и тогда мы будем с этим работать.
Дмитрий, вот. Прерву вас на полторы минуты буквально, у нас сейчас короткий перерыв, да. А потом мне будет несколько уточняющих вопросов по тому, что вы сейчас сказали. Мы вернемся и обсудим это.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина – Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы продолжаем. Это особое мнение на YouTube-канале «Выход». Сегодня у нас особое мнение политика Дмитрия Гудкова. Я напоминаю для тех, кто к нам нас смотрит в прямом эфире и вдруг к нам только что подключился, мы обсуждали возможности для объединения оппозиции, в том числе говорили про декларацию демократических сил, которая была подписана в Берлине, которую Дмитрий в том числе также подписал.
И Дмитрий... Можно я сразу чуть-чуть скорректирую, чтобы было вот правильно это звучало? Потому что объединение оппозиции – это какой-то уже оксюморон просто. Значит, речь идет не про объединение оппозиции. Речь идет про объединение усилий разных структур гражданского общества. Это не только про оппозицию, да? Это не только про политиков. Это про разных абсолютно людей, организаций и так далее. Нужно объединить усилия, чтобы бить в одну точку, да? Хотим мы добиться каких-то правильных санкций, с одной стороны, против путинских этих преступников, с другой стороны, как мы видим решение проблем граждан России, которые уехали и столкнулись с проблемами там, открытия счета, получения визы и так далее, да, ну, легализация, а также граждан, которые остались, а сегодня не имеют доступ, например, к каким-то там важным, необходимым лекарствам. Вот нужно сформулировать, допустим, там 4-5, грубо говоря, основных предложений и лоббировать всем вместе с разных сторон. Да? Вот просто вот договориться, что вот мы все вместе объединились для того, чтобы реализовать такие-то решения. Вот что важно. Mm-hmm. И в том числе сейчас большой запрос в Европе, на Западе, на дискуссию по поводу будущего России. Да? Как мы видим это будущее? Что нужно сделать? Как должен вести себя там Запад, да, в случае, если этот режим рухнет? Какую мы видим Россию после Путина? Как сделать так, чтобы она больше не была диктатурой? Да, там, это все очень важные процессы, потому что в противном случае страна будет в изоляции даже после Путина еще очень долго. И надо сегодня объяснять, что не все 140 миллионов человек поддерживают войну. Что даже по официальным опросам как минимум 20 там, с лишним процентов публично, да, не боятся, говорят, что они против. Это 30 миллионов человек. На самом деле это больше намного. Мы понимаем, что треть говорит всегда неправду. Многие люди боятся говорить честно, отвечая на такие вопросы. Мы объясняем, что очень много в России людей, которые против войны, которые против Путина, которые вполне себе готовы к тому, чтобы в России была демократия. Да? То есть есть нарратив о том, что Россия не готова к демократии. Мы объясняем, есть Южно-Северная Корея. Да, пожалуйста, вот разные институты, разные подходы, разные страны в разных состояниях. Поэтому это тоже очень важно. Это, грубо говоря, работа над имиджем. Не государство России, да, а вот той части России, которая занимает там антивоенные позиции, позиции против, значит, вот этой диктатуры, против репрессий и так далее, и так далее. Ну и, конечно, да, поддержка Украины, украинских беженцев и так далее, это вообще, в принципе, даже тема сейчас номер один, просто поскольку мы сейчас находимся в эфире российского СМИ, для российской аудитории говорим. Поэтому я сделал акцент именно на поддержке граждан России. Ну, конечно, там мы прекрасно понимаем, сколько страданий Путин и путинский режим доставил Украине, какие проблемы у украинских граждан, сколько беженцев, ну и так далее. Это, конечно, тоже все обсуждается на разных встречах. Надо просто бить в одну точку, всем вместе.
Есть ли смысл у такого объединения, у него замечательные цели, которые вы сейчас озвучили, есть ли смысл, когда к нему примкнули не все? Я сейчас говорю в первую очередь о ФБК, которая представляет тоже, как пускай даже как медийный канал, я понимаю, что сейчас в основном большинство оппозиционных лидеров работают как медийные каналы, у которых есть аудитория. Вот ФБК как медийный канал, который представляет определенную часть аудитории, также является оппозиционной силой, и они эту декларацию не подписали. Имеет ли она силу в тот момент, когда не все ее поддержали, не все, получается, оппозиционные силы объединились?
Конечно. Все равно имеет смысл. Я очень надеюсь, что ФБК присоединится. Ну, просто неправильно говорить о них как о медийном канале. Это все-таки политическая организация, которая, в общем-то, рассчитывает на участие в строительстве демократии в России в будущем. И поэтому разговор о будущем России как бы важны и важно их участие. Да? Если мы говорим про борьбу с коррупцией, то они же выявляют коррупционеров и так далее, и они составляют в том числе санкционные списки. И мы видим, что эта тема буксует, ровно потому что у всех разные позиции. И как раз и в этом процессе их участие необходимо, чтобы мы лоббировали какой-то либо один список, либо какое-то одно решение, либо какие-то одни единые принципы, о которых нужно договориться. Нам не надо объединяться в одну структуру. Я в этом смысле как раз согласен там, с Волковым, который говорит, зачем нам, значит, ходить в строй. Ну, нам не надо ходить в строй, нам просто нужно договориться о, грубо говоря, одном подходе. Потому что когда, например, какой-нибудь там серьезный бюрократ в Еврокомиссии вырабатывает санкционную политику, значит, вот к нему, представьте, приходит сначала представитель ФБК и говорит, мы хотим список из 6 тысяч. Приходит, например, кто-то из команды Ходорковского, а мы видим это вот так. Приходят наши правозащитники, говорят, а мы вообще видим по-другому. Что делает бюрократ Еврокомиссии? Он всех выслушал, да, и сделал по-своему. Потому что здесь он понимает, что ну, нет никакой единой позиции, все видят по-разному, значит, мы будем исходить из мнения think-танков европейских, которые занимаются российской проблематикой. Но я просто вам рассказываю, как решение принимают. Как только мы договоримся о том, что вот мы все вместе хотим вот этого. Раз, два, три, четыре. Все вместе. Мы не объединились в одну структуру. Каждый сам по себе занимается своими делами. Но мы все вместе, все команды, все организации, все какие-то ну, более-менее известные лидеры общественного мнения, мы едины вот в этом подходе. И дальше мы уже приходим на разные встречи. Это просто эффективно будет. Я, например, выступлю в Европарламенте или там, в Еврокомиссии, или съезжу, выступлю там, перед депутатами там, условно парламента Франции, парламента Германии. Кто-то пойдет в МИД, кто-то пойдет к дипломатам, кто-то пойдет в СМИ. И везде будет одна и та же, один и тот же месседж. Да? И тогда это сработает.
Почему до сих пор не удалось договориться? И почему вы думаете, что удастся в дальнейшем? Потому что, ну, я себе как это представляю? Возможно, есть какая-то политическая задача общая. Например, ну, не про нашу ситуацию, про российскую, а вообще в целом. Есть выборы. Ради, допустим, выборов в парламент в какой-то стране оппозиция готова объединиться. У них, как вы правильно сказали, они объединяются не в единую организацию, они объединяются для достижения определенной конкретной цели. Вот какая могла бы появиться цель, такая, чтобы ФБК забыли все свои разногласия с другими оппозиционными движениями и присоединились?
Ну, во-первых, встречи в Берлине – это очень большой шаг вперед. Потому что там, по сути, объединили усилия. Можно я скажу усилия? Не объединились, а объединили усилия все пока, кроме ФБК. Пока. Но это уже шаг вперед, потому что там был. Кроме там команды Ходорковского, кроме нас, членов антивоенного комитета РКД, там форумы в Вильнюсе, там были еще команды Максима Каца, там был Марк Фейгин, там было очень много организаций, там Руси Либерте, это из Франции, там из Германии, из разных-разных стран. То есть впервые такая как бы вот широкая, я не буду говорить коалиция, но широкая, такая большая встреча была. Да? Вот осталось теперь, вот, чтобы по каким-то вопросам мы смогли объединить усилия с ФБК, да, я думаю, это просто будет второй, третий шаг, да. Но я думаю, мы к этому однозначно придем. Потому что на это просто большой запрос.
Ага, почему до сих пор не получилось?
Ну, пока не получилось, но есть какие-то разногласия.
Какие препятствия?
Ну, я беру 51-ю статью Конституции, чтобы сейчас не мусолить какие-то там конфликты и так далее, да? Я считаю, что ну, у меня лично там есть личные отношения с людьми из Фонда борьбы с коррупцией. В каких-то вопросах мы вполне неплохо взаимодействуем. Это Милов Владимир. Мы с ним неоднократно участвовали на встречах там, в Европарламенте, и не только в Европарламенте, выступали, в принципе, с одной трибуны. Люба Соболь там, и многие другие, там, Ашурков Владимир. У меня хорошие личные отношения. Вот. Поэтому я, на самом деле, их призываю, вот, если можно, призываю рано или поздно присоединиться. Потому что, вот, например, 5-6 июня огромный ивент в Брюсселе, да, по... организованные депутатами Европарламента, причем на самом высоком уровне, где будет обсуждаться будущее России, где будет обсуждаться проблематика войны, как остановить ее и так далее, где будет обсуждаться в том числе проблемы россиян, разных уехавших, оставшихся, что вообще может сделать европейская бюрократия, европейские политики. И там надо высказывать какие-то позиции, да, нужно их лоббировать. Лоббировать – это на самом деле... Хорошее слово. Оно вообще, это почему-то только в России имеет какую-то негативную, такую, негативную коннотацию, а в Америке вообще лоббизм – это профессиональная работа, законодательная, разрешенная, вот, где создаются фонды для лоббирования тех или иных решений. Ну, например, я хочу лоббировать велодорожки в городе. Да? Мы создали фонд, и этот фонд собирает деньги сторонников этой идеи. Этот фонд помогает политикам, этот фонд публикует какие-то там статьи, этот фонд печатает там, я не знаю, буклеты, лифлеты и распространяет информацию о хорошей идее, да, и потом эта идея воплощается в жизнь. То же самое, мы если хотим что-то решить, то мы должны это правильно, профессионально лоббировать, причем профессионально так, как это делается в развитых странах. И я считаю, что... Это очень важная история, да, потому что сейчас на самом деле формируется, ну, понятно, что надо решать проблемы россиян, но сейчас еще формируется некая программа, дорожная карта того, что сделать с Россией, как к России относиться в будущем после Путина, и нам принципиально важно объяснить, что России когда-нибудь после Путина, если там сменится власть, если там придут нормальные люди, надо дать шанс. Второй шанс.
Я хотела воспользоваться такой короткой паузой. Еще раз напомнить тем, кто нас смотрит, что вы видите на экране сейчас QR-коды, по которым можно перейти прямо сейчас и помочь нам любой суммой, равной там, не знаю, покупке утреннего кофе или покупке утренней газеты. Спасибо тем, кто это уже сделал. Нам приходят сейчас донаты. И призываю тех, кто не сделал, обязательно присоединяться, потому что мы работаем вместе с вами, мы вместе с вами делаем этот YouTube-канал. И любой вклад очень-очень сильно важен. Еще одна такая тема. Ну, я обещала в начале эфира, что мы вернемся к вопросу раскола элит. И мне кажется, такой самый яркий эпизод последних дней – это вот как раз выступление Пригожина. Вы в одном из предыдущих эфиров на нашем канале говорили про Пригожина и сказали о том, что он выслуживается перед Путиным и даже боится подумать о каком-либо непослушании. Вот после последних выступлений, которые, в частности, видео, записанное 9 мая, вы все еще так считаете?
Я думаю, что он пытался выслуживаться, у него ничего не получилось, потому что нажил себе серьезных врагов. Вот. А сейчас ему надо выживать в условиях серьезного давления со стороны там, части силовиков, со стороны как части там, кремлевской администрации. И здесь, знаете, какой образ Пригожину подходит лучше всего? Это кто-то из украинских политологов сказал, мне он понравился, да? Он вот сел на этот велосипед, начал крутить педали. А чтобы не упасть, ему нужно продолжать крутить педали все сильнее и сильнее, потому что он же хочет выжить как-то, выжить и физически, и политически, да? Ему нужны точки опоры. Поскольку его силовой ресурс... ну, скажем, истощен, потому что его все вагнеровцы там погибли. Ну, большая часть. Значит, его силовой ресурс стал слабее. Вот. Но при этом он имеет такую политическую чуйку. Он претендует, видимо, еще и на политическую роль вот лидера вот этих ура-патриотов. Да? Угу. Вот. Их, как бы, может быть, не так много, но это такая сила, с которой Кремль вынужден будет считаться. Это там 5-7% людей, сторонников войны, сторонников империи, там, эскалации. Вот. И эта часть сейчас, эта публика, она переходит, ну, это видно просто, в оппозицию уже самому Путину. Но их претензии к Путину от наших, конечно, отличаются. Они обвиняют Путина в коррупции, в развале армии, в неспособности воевать. Да? Вот. И поскольку нет никаких военных успехов, и явно, что их больше не будет, то я думаю, что потом эта вся критика, она усилится и выльется точно уже непосредственно в адрес Путина. Пригожин претендует на лидерство, да, в этой группе. Но эта группа, она смещается от Путина. Да? Если ты хочешь быть ее лидером, ты должен тоже смещаться. Вот, поэтому он выпрыгивает из штанов и пытается, с одной стороны, сохранить свое влияние на, вот, на массы ура-патриотов, с другой стороны, окончательно не рассориться все-таки там с какой-то частью. Мне кажется, это мое мнение, я не знаю, кому было адресовано вот это вот послание, что дедушка у нас чудак на букву «М». Вот, вот, ну, я так понимаю, что он уже где-то сделал публичное заявление, что он имел в виду каких-то генералов Минобороны, ну, явно не Путина. Но многими было считано иначе. Я думаю, что Пригожин прекрасно понимает, что если он окончательно перейдет вот, в несистемное поле, куда смещается его аудитория, то он превратится в такого несистемного политика, ну, со всеми последствиями. Там, да? То есть он подвергнется жесточайшим репрессиям, потому что диктатура не терпит несистемно. То есть вот как зачистили несистемных демократов, там, либералов, также скоро начнут зачищать несистемное поле на вот этом ура-патриотическом флангу. Вот. И я думаю, что до какого-то предела Пригожин может смещаться, но предел будет. И при этом я думаю, что он заручился какой-то поддержкой. Я думаю, что какая-то часть силового истеблишмента увидела в нем пользу, потому что он имеет силовой ресурс, он имеет какой-то небольшой политический ресурс. Это всяко пригодится в будущем, потому что когда власть Путина ослабнет, то начнется передел, начнется борьба элит и так далее, и так далее. Ну, иметь Пригожина в союзниках на всякий случай кому-то может быть выгодно.
Можно я переформулирую вас немножко? Вы скажете, правильно ли я вас поняла? Пригожин сейчас работает уже на то, чтобы возглавить некое, скажем так, некую силу после падения Путина. То есть он расчет на скорое падение Путина.
Не обязательно прям падение Путина, да? Никто же не знает, чем все закончится, да? Это как страховая, как бы, как страховка на автомобиль. Ты же ведь водишь хорошо, вряд ли ты врежешься. Ну, ты же страхуешь машину. Почему? Ну, мало ли кто-то в тебя врежется, мало ли что произойдет. Ну, ты на всякий случай предполагаешь, что, условно говоря, падение режима Путина имеет шансы отличные от нуля. И на подобный результат лучше бы перестраховаться. Я думаю, что они все уже понимают, что это очень сильно отличный от нуля шанс. И не то, чтобы он готовится к этому, да, но он на всякий случай готовится к этому. Поэтому в чем его ресурс? Его ресурс в вот этих вагнеровцев вооруженных, да, но опять-таки без денег он этот ресурс не сможет содержать, да, деньги закончились, ресурса нет. Поэтому все равно нужно с кем-то вступать в какие-то коалиции, да, я имею в виду с какими-то там силовиками или еще с кем-то. Вот, а второй ресурс его, он на самом деле есть этот ресурс, это его относительная популярность вот среди вот этой вот массы людей, которые явно недовольны властью, которые явно недовольны тем, как ведет себя Путин, Шойгу там, и все остальные. Ну, такие ура, ну, как бы движение на правом фланге, которое заметно и будет заметным. Ну, это 5-7% минимум. Вот. Когда-нибудь будет формироваться новая дума, да, и для кого-то Пригожин может быть таким, ну, скажем, приемлемым лидером вот такой ура-патриотической партии, партии войны.
Угу. Да, ну, по поводу вот Путина и по поводу 9 мая, которое в Москве прошло, раз уж мы начали эту тему про возможное завершение режима существующего сейчас. Не кажется ли вам, что то 9 мая, вот это достаточно скромное, которое было в Москве, и вот предыдущий во время то есть самого 9 числа атаки дронов и предыдущая атака дрона на Кремль, вот это для Путина сейчас такой большой публичный провал, после которого ему уже политически не оправиться?
Ну, это точно оплеуха, пощечина, как угодно можно говорить. Ну, не фатальная пока. Я думаю, что для него фатально будет именно военное поражение на территории Украины. Если действительно Украина сможет освободить все оккупированные территории, тогда да. Тогда это будет фатально. Хотя, в принципе, сама война для Путина фатальна, просто здесь вопрос времени. И я, конечно, надеюсь на то, что вся эта система рухнет, да, и я думаю, что будет возможность формировать новые элиты. Я думаю, что какие-то, часть какая-то, ну, условно, не напрямую не виноваты, да, в том, что происходит, но находящиеся в заложниках, это условно бизнес, какая-то элита, там, неважно, да, может быть, перехватит власть вот на первом, грубо говоря, повороте. То есть в результате раскола элит, понятно, что Путин сам по себе, он же не уйдет, да? Кто-то должен прийти в бункер и сказать на выход. С вещами или ногами вперед, неважно как, да? Это не может сделать, там, не знаю, оппозиция, какая-нибудь там украинская армия. Ну, мы же прекрасно понимаем. То есть первый шаг, да, вынос, так сказать, тела из мавзолея, хотел сказать, из бункера, он сделает какие-то свои. Да, и это какие-то свои на первое время попытаются взять власть к рукам и сделать ставку тоже на каких-то там системных политиков. Либо этот новый системный политик выступит в роли Горбачева 2, да, либо он просто власть не удержит, и тогда все это обвалится, и дальше пойдут ну, очень стремительные политические процессы внутри страны. Но это просто вопрос времени, я не знаю, когда. Да, кто-то говорит, некоторые аналитики считают, что это год-два. Есть пессимисты, которые считают, что это может растянуться там на 5-7, 10 лет. Вот, я скорее ближе к оптимистам. Вот, но никакие прогнозы не хотел бы давать, потому что ну, неблагодарное дело давать прогнозы. То, что система эта обречена, совершенно вот с этим я согласен. Она долго не сможет просуществовать, потому что ну, она уже действует вразрез с интересами не только страны, простых людей, ну, граждан, да, а в том числе те, которые как бы называют себя правящими элитами. Даже им это все нафиг не нужно. Поэтому вот как только Путин, пока еще он контролирует как-то силовиков, он еще удержится. Как только он потеряет значит, популярность, не удержится. Если вот у нас есть время, я бы мог просто 3 тезисно изложить, почему я так считаю.
Да, давайте, я, собственно, как бы Путин спросила об этом, давайте уже
мысли. Да, Путин выполняет 3 функции для элит. Первая функция – это функция электорального локомотива. То есть вы воруете или зарабатываете, неважно, получаете дивиденды, а я вас прикрываю народной любовью, да, вам не нужно там никого расстреливать, ничего не нужно делать, за меня все равно проголосуют, да, и как бы вот это легитимность. Легитимность ваших доходов обеспечиваю я, вот его функция. Вторая функция, которую он обеспечивает, это быть арбитром между интересами разных кланов. В принципе, он всегда соблюдал, он не дает кого-то сожрать. Все что-то имеют, и он это уравновешивает, эту систему. Вторая функция. И третья функция, он был всегда мировым решалой. Ну, решалой в мире. Угу. Грубо говоря, наши же элиты хотели интегрироваться в мировые, да, там, покупали акции, компании, дома, дворцы, яхты и так далее. Значит, кто-то должен прикрывать наши интересы в этих странах. То есть быть условно влиятельным человеком в мире. Ну-ка давайте посмотрим, что с Путиным произошло. Выполняет ли он третью функцию влиятельного человека в мире? Нет. Он уже не выездной. 123 страны, подписавшие мирный статут, арестуют его в случае, если он туда приедет. Он объявлен Международным уголовным судом военным преступником. Эту функцию он больше для них не выполняет. То есть, если кто-то захочет там разморозить активы, яхты и так далее, ну, Путин явно не подходит для этой роли. Правильно? Логично. Я сейчас совсем прям очень просто объясняю. Дальше функция электорального локомотива. До какого-то момента, 2018 год, он действительно выиграл выборы. Конечно, что-то вбросили, но в целом еще популярность была. Она, может быть, даже и сейчас еще сохраняется. Но если будет военное поражение, если он, если действительно Украина там освободит оккупированные территории, Путин будет слабый для всех. Его рейтинг упадет вниз. Он больше без репрессий, без выкручивания, там, так сказать, закручивания гаек, он не сможет выборы, он будет непопулярным. Нафиг он такой нужен? Мы лучше сделаем ставку там, на, не знаю, Собянин, Мишустин, еще кто-то, подумают многие вокруг. Вот. А когда он станет слабым, он начнет опираться исключительно на силовые методы удержания власти. Это означает, что он и утратит роль арбитра между разными кланами, потому что доминировать будет на 100% силовики, они уже почти, посмотрите, доминируют. Они уже, пока они еще не грызут олигархов каких-то, они еще там не устроили передел собственности, но уже к этому все приближается. То есть Путин утратит вот эти три главные функции, и нафиг он больше никому не нужен. Вот, вот как бы мой подход. Это просто, ну, будет во времени, значит, он будет утрачивать эти функции, наверное, в течение какого-то времени. Вот про время я не готов говорить. Но вот тренд я вижу. Вот.
Дмитрий, завершающий вопрос, чтобы как-то закольцевать нашу с вами сегодняшнюю беседу. Какую вот в этом сценарии, который вы описали, роль могла бы сыграть вот та оппозиция, про которую мы с вами сегодня говорили, которая подписала Декларацию демократических сил? И есть ли вообще у нее какой-то электорат, какая-то поддержка реальная, на ваш взгляд? И нужна ли она будет в этом случае? Вот как вы себе это представляете, сценарий?
Да, и последний позитивный, как бы вот, чтобы завершить, позитивный месседж. Когда нас спрашивают, какие там, есть ли поддержки у демократических сил, или там, вот когда были выборы в 2021 году в Госдуме, да, всех же посадили, всех выдавили из страны, никого не пустили. Я могу назвать минимум там 30 фамилий политиков, известных людей, которые могли бы выиграть выборы в одномандатных округах. Ну, как я, например, на северо-западе Москвы, Яшин в центральном округе Москвы, Люба, Соболь, Навальный, там, да, Ройзман у себя там мог бы выиграть, да не только он везде мог бы выиграть. То как минимум 30 человек, которые могли бы одномандатные выборы выиграть. Люди с демократическими взглядами. И, а если эти люди бы объединили свои усилия, еще бы какую-то партию создали, были бы честные выборы, я уверен, что нормальные, прогрессивные, демократические силы имели бы очень большой процент голосов. Тем более после войны, я думаю, будет такое разочарование в этой авторитарной модели, потому что это будет поражение диктатуры. Диктатура проиграла демократия. И все поймут, и будет запрос именно на как бы возвращение на вот эти цивилизованные рельсы. Поэтому я уверен.
У нас буквально просто несколько секунд. Как это вписывается в ту схему с властью силовых структур, которую вы описали? Я думаю, что это все равно будет предшествовать возвращению на демократические рельсы.
А в случае обрушения режима все государственные структуры потеряют все свои возможности, ресурсы, инструменты. Мы уже проходили. Я, правда, маленький был тогда, в начале 90-х. Но роль тогда силовиков, она была как бы минимальна абсолютно. Как только режим рухнет, как только там сменится Путин даже на кого-то еще, то уже не будет вот этой сакральности, не будет этой монополии, да, будут разные интересы, и как раз часть силовиков спокойно перейдет на другую сторону. Потому что Путин, подчеркиваю, всегда проигрывал выборы на одном избирательном участке в Москве, на юго-западе, где дома офицеров спецслужб. Там в основном электорат, это среднее звено ФСБ, там, ФСО и так далее. Путин никогда там не выигрывал. Там выигрывал Прохоров, там выигрывали наши демократы и сформировали там большинство в муниципальном совете. На всех выборах власть там проигрывала. Это вот вам говорит о настроениях на среднее звено силовиков, которые ненавидят на самом деле своих этих начальников, коррумпированных Путина, потому что ну, они как бы чуть более образованы, чем там, среднестатистические россияне. Вот. Конечно, с ними надо будет работать как-то, надо будет смотреть, надо будет всех, кто участвовал в репрессиях, конечно, они должны быть как минимум отстранены, наказаны, но там же не все.
Закончилось время, к сожалению. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что на связи со мной был политик Дмитрий Гудков. У микрофона была Анастасия Жигулина. Успевайте, у вас есть секунда буквально, чтобы поставить нам последний лайк. Ну и ставьте после завершения эфира тоже. Никаких препятствий для этого нет. Спасибо, Дмитрий, еще раз.
Счастливо.
До свидания.
До свидания.